эту тему, ее можно было бы развивать до конца жизни. Потому что терпения у нас до конца жизни не хватает, а нам бы его обеспечить. Вот если мы то, что здесь с вами проходим, хотя бы эти крохи малые усвоим, то Бог даст, если мы будем в этом упражняться, то мы его непременно обретем. А терпение помним, оно дает душевный покой. Это то, чего нам не хватает в нашей жизни. Так вот, святые отцы учат, что путь судеб Божиих горек, как засвидетельствовал святый апостол. Его же любит Господь, наказует. Бьет же всякого сына, его же приемлет. То есть, кого Господь любит, того наказывает. Отчего же мы не желаем подвергаться скорбям, которые попускаются нам промыслом Божьим во спасение наших душ, которых призывает нас сам Господь, вот к этим скорбям перенесению. Господь призывает, а нам так не хочется. Вот одна только мысль, что можем подвергнуться скорбям, приводит некоторых к отчаянию, худое расположение духа. Вот когда только подумаешь, что зима впереди и за отопление надо будет платить, и уже настроение у нас ниже среднего, скажем. Еще не случилась зима, еще не надо платить, а уже впереди скорбь длительная. И так с каждым явлением. Как только впереди на горизонте еще только замаячит скорбь, она еще не случилась, а уже у нас дурное расположение духа, уже у нас нежелание переносить эти скорби. Так вот от чего же? Святые отцы указывают, от того, что над нами господствует сластолюбие и тщеславие. Вот это понятие тщеславия мало, судя по всему, кто знает о нем и имеет истинное представление, что же это такое тщеславие. Поэтому мы с вами о нем будем говорить отдельно, чтобы проникнуться и видеть в себе этот грех. Потому что вот эта слепота духовная, она не позволяет освободиться от этого греха, потому что человек просто не видит его и не знает, как каяться, как исправляться. А видите, один из двух грехов, которые мешают нам претерпевать скорби. Итак, сластолюбие и тщеславие. По внушению сластолюбия мы не хотим утеснять наше тело. Как нам себе утруждать не хочется? Знаете, как лишний раз. Не хочу лишний раз подниматься. А почему лишний? По необходимости. 50 раз можно подняться. Как мы не хотим утруждать свое тело, поставить его на молитву? Вот чего не коснись, и тело у нас восстает. И горе тому, кто идет на поводу своего тела. Горе тому, помним, святые отцы учат, когда человек творит в угоду телу, это в угоду бесу, в угоду духу, в угоду Богу. Значит, тело, как низшая субстанция, должна повиноваться духу беспрекословно. Так вот, а по внушению тщеславия мы дорожим человеческим мнением. Помните, мы сначала с вами разбирали самомнение, мнение как состояние прелести, наше собственное суждение о вещах, поступках и прочем. Но вот вторая сторона мнения – это мнение людей, это молва людская. Как мы ей дорожим? И зачастую она у нас превышает боязнь выглядеть дурно в очах Божьих. То есть люди пренебрегают мнением Господа в угоду мнения людского. Еще раз напомню, самый элементарный пример. Вот этот грех заставляет женщин краситься, мазаться, стричься, все, что хочешь. Красят все, от волос до ногтей на ногах. Ну вот все, что можно покрасить, все красят. И дальше, если глубже копнуть, то вот это мнение людское, оно кроется, оно буквально в каждой клеточке. Желание выглядеть моложе, чем есть на самом деле. Как оно льстит, когда людское мнение говорит, ой, как вы молодо выглядите. Ну какая разница, как выглядишь? Что, от этого меньше любить будут? Доброго человека любят в любом возрасте. В любом. Или как вы сегодня хорошо выглядите? И все, мед по жилам потек. Хорошо выгляжу. А что-то изменилось. Вот если бы сказали, ой, как вы сегодня молились истово. Судя по всему, никого ничего не замечали. Вот перед вами тут ходили, маячили, свечки ставили и прочее. А вы даже ни на кого внимания не обратили. Если так сказали, тогда еще можно было бы на эту тему как-то задуматься. Да, и то, это мнение человеческое. А есть мнение от Бога. Господь знает, что за время молитвы, хотя мы вроде истово молились, но несколько раз уклонились от молитвы. Несколько раз мы ее потеряли. Поэтому одно мнение человеческое, другое мнение Божие. Так говорили святые отцы. Помним, когда помирал старец, и его спрашивают ученики, «Ава, неужели ты боишься смерти? Ведь ты же жил как святой». Он сказал, «Им суд человеческий, им суд Божий». Я не знаю, как я выгляжу в глазах Божьих. Вот об этом бы не забывать нам с вами. Так вот, когда мы перестаем угождать своему телу и начинаем его понуждать постоянно, везде, всегда, то есть порабощаем его духу, то кажется даже на наш взгляд бесполезный труд оценивается Господом. Вот был такой случай, когда один старец ходил за водой за 20 дней. Ну, насколько это утомительно, трудно себе представить. По жаре, пустыня, 20 дней за водой. И вот он однажды, идя и утруждая свое тело, решил, что зачем нужен этот бесполезный труд хождения? Надо бы переселиться поближе к источнику. И вдруг оглянулся и увидел, что за ним идет некто и разглядывает его следы. И он спросил его, кто ты? А он сказал, я ангел Господин. Послан перечислять твои шаги, чтобы за каждый из них ты получил мзду воздаяния. То есть за каждый шаг получить венец. Это так ободрило старца, что он остался жить на прежнем месте и продолжал утруждать свое тело. Вот нам бы помнить, что каждый раз, как только мы по заповеди Божией подчиняем тело своей душе и понуждаем его на труд во славу Божию, то мы получаем венец от Господа. Если уж грехи наши пересчитаны, то коль паче, видите, ангел каждый шаг исчислял. Вот будем об этом помнить, когда наше тело будет восставать на душу и уговаривать нас через саможаление оставить какой-то труд, какой-то подвиг. Будет говорить, ты устал, ты уже больше не можешь, сколько можно и так далее. То есть будем от этого отвергаться. Так вот, обе эти страсти, сластолюбие и тщеславие, попираются живою верою, так как напротив действуют эти страсти по причине неверия. Ну вот, очень легко определиться. Подвергаешься сластолюбию и тщеславию, значит, нет там веры. На вопрос преподобного Дорофея, что мне делать, я боюсь бесчестий. Святой Иоанн Пророк отвечал, не переносить бесчестие есть дело неверия. Брат, Иисус сделался человеком и перенес бесчестие. Неужели ты больше Иисуса? Это неверие и бесовская прелесть. Кто желает смирения и не перенесет бесчестия, тот не может приобрести смирение. Как мы боимся бесчестия! И вот этот страх заставляет угождать безбожникам. Вот он заставляет угождать безбожникам. Иначе бы женщины давно перестали краситься. И не только это. Вот почему я столько о краске напоминаю? Да дело не в самой краске. Дело в нашей душе, которая противится Богу. Помним, слово «сатана» переводится «противник Богу». Вот противится человек Богу и считает себя верующим. Угождает сатане через людскую молву и считает себя верующим. А и как просто изгладить? Один раз помолиться крепко, сказать: «Господи, не дай мне больше», и выкинуть всю парфюмерию. И все. А дальше приготовиться переносить бесчестие. Потому что будут говорить: «Ты как старуха, а что тут бесчестного?» Ну, старуха. Ну, ты опустилась. Простите, да, что делать? То есть смиряться. Смирение, оно побеждает все, в том числе и бесчестие. Это женщины. А как мужчины боятся бесчестия? Не дай Бог, кто-то в компании окажется умнее его. И вдруг ему сделают замечание и поправят в чем-то, когда мужчина что-то с уверенностью говорит. Вдруг его остановили и говорят: «Слушай, брат, это все не так, это вот так и так». Все, обида может быть на всю жизнь в сердце закрасться. Или не дай Бог мужчина скажет: «Ты трус». Вам, чтобы доказать, потом столько глупостей натворит. Ну, труся, да. Я Бога боюсь. Так вот, дальше старец продолжает. О стыде. Приводя себе на память всенародный стыд пред Господом, который постигнет грешников, ты вменишь временный стыд в ничто. Помним, на страшном суде откроются все нераскаянные наши беззакония, все нераскаянные безобразия. И такой там стыд будет, потому что там совесть будет включена на полную мощность. Потому что самооправдания там и намека, и тени не будет. Гореть будем от одного стыда хуже, чем от адского пламени. Так вот, когда это помнишь, какой это стыд здесь, по сравнению с тем, что нас может ожидать, когда вскроется все, что мы с вами натворили за свою замечательную жизнь. Вообще, памятование вездесущее и всемогущество Божие удерживает сердце от такого колебания, которое усиливается привести его помыслы неверия, опираясь на тщеславие и неправильную любовь к телу. Вот еще раз, видите, на что указывают святые отцы? Памятование всемогущества и вездесущности Божией. То есть он везде присутствует, и он все может любую нашу беду исправить, любую скорбь нашу поправить, жизнь нашу изменить в корне, все может. Так вот, вот это памятование удерживает от вот таких грехов, как сластолюбие и тщеславие, желание вот этой людской молвы. Видите, как святые отцы учат? Неправильную любовь к телу. То есть свое тело, которое является храмом души, мы должны любить, но не до такой степени, чтобы ущерб душе. То есть как мы его должны любить? Мы его должны чистить, мыть, содержать в порядке, лечить и так далее. Мы должны за ним ухаживать, но до определенной меры. Там, где это не противоречит закону Божьему, и там, где тело не покоряет себе душу, вот до этой границы. Если никакое искушение не может коснуться человека без воли Божией, то жалобы, ропот, огорчение, оправдание себя и обвинение ближних и обстоятельств, Суть движения души против воли Божией. Суть покушения воспротивиться и противодействовать Богу. Устрашимся этого бедствия. Смотрите, как святые отцы называют. Бедствием называют что? Жалобы, ропот. Жалоба на жизнь, на соседей, на кого угодно, на мужа. Ропот. Ропот на жизнь, ропот на Бога. Огорчение. Оправдание себя. А дальше обвинение ближних и обстоятельств. Ведь постоянно мы ищем оправдание себе, обвиняя окружающих и жизнь. Вот пришлось мне, вот заставили меня, вот жизнь заставила. Это не что иное, как противление Богу. Почему? Потому что все, что с нами случается, случается по попущению Божию. Бог это попустил. И мы тут вправе сказать: Господи, Ты этого хочешь, я этого хочу. Ты хотел, чтобы скорбь меня это обуяла, и я хочу. Потому что, очевидно, другого лекарства для меня нету. Для моей больной души лучшего лекарства нету. Вот в данный момент, вот сейчас эта болезнь, эта скорбь, эти неприятности, это самое хорошее, что может быть для меня в данный момент. Вот то, что Ты попустил, это милость Твоя. И еще раз, помним, что в таком случае может быть утешением. Вот если мы будем держать в памяти, что если Господь попустил скорбь или болезнь, неприятность, любую беду, если мы ее безропотно вот так принимаем, то Он обязательно это зло обратит в добро одному Ему известным способом. Вот это должно для нас быть утешением. Помнить, что, Господи, я верю, искренне верю. Я вот не знаю, то каким образом, но Ты вот это зло, которое на меня обрушилось, Ты непременно его обратишь в добро, потому что я полностью смиряюсь пред Ним. Я признаю Его праведным, справедливым по отношению ко мне и благодатным. Господи, Ты это попустил, и я знаю, что Ты обернешь мне в добро. Ну вот сегодня был замечательный доклад по Евангелию. Помним исцеленного самарянина. Вот Господь попустил ему страшную болезнь, проказу. Ну вот, переносил он мне безропотно, обратился к Господу. И смотрите, какое добро он обернул. Ведь он не только спас больное тело, ведь он спас душу. Кого? Самарянина. То есть не иудея, не верующего, язык полуязычника, не язычники были. Самаряне. И в душе бы его погибло, умри он так, не зная Христа. А тут он и душу его спас. Вот так и у нас. Непременно, какая бы беда ни обрушилась, принимаем ее безропотно, с благодарностью Богу. И тогда одним Богу известным способом и путем он непременно обратит добро для нас. И вот кто вот это в памяти держит, не раз убедиться, да, это так. Помним, нет худа без добра, если его безропотно переносит. Нет худа без добра, потому что худо будет добро. Но при условии безропотно перенесли. Вот тут бы помнить нам с вами, когда мы страдаем от наших близних, помнить, как святые отцы в таких случаях поступали, какие уроки нам они из этого и поднесли. Ну, к примеру, вот Ава Пимен жил в келье с двумя братьями, которые были у него в послушании. И вот младший из них постоянно оскорблял и брата, и Аву. Вот они терпели. Потом Ава сказал: давай уйдем. Собрали вещи, и мы все ушли. Этот младший ждет, нет, чуть не возвращается. Он заподозрил. Выскочил и видит, они далеко, уже далеко в пустыне. Он тогда погнался следом, стал кричать. Ава Пимен говорит: давай остановимся, бежит брат. Остановились. Тот прибежал. Говорит: ты куда? Они говорят: вот ты нас оскорбляешь, поэтому мы решили уйти от тебя в другое место. Смотрите, они его не выгнали, они сами решили уйти. Мы же как, шею начинаем гладить сразу. Они сами ушли, пусть нам будет хуже. А он говорит, куда бы вы ни пошли, я от вас никуда не отстану, я все время с вами буду. И тогда Алла говорит, вот видишь, не по злобе он это делает. Он поступает так ненамеренно, но враг употребляет его как свое орудие. Итак, враг его употребляет как свое орудие. И они тут же повернулись назад, вернулись. Они убедились, что это Господь попускает для их же спасения, чтобы они же научились терпению и смирению. То есть не по злобе он делал. Он даже сам не понимал, что он творит. Почему? Потому что его враг использовал как свое оружие против них, чтобы сломать их, а Господь попускал, чтобы они наработали себе такое чувство, как терпение, такую добродетель, чтобы они себе наработали. Вот нам бы видеть в наших близких, в наших коллегах, не что иное, а как орудие для того, чтобы нас с вами сделать добрыми, терпеливыми, любвеобильными. Вот, видеть бы, тогда мы не будем к ним испытывать неприязнь. Тогда мы с готовностью, вот как они вернулись, с готовностью начнем переносить все, что Господь нам посылает их устами, руками и прочим. Размышляя о какой бы то ни было скорби нашей, прибегнем скорее к верному оружию – самоукорение. То есть мы с вами в прошлом занятии только об этом и говорили. Насколько оно спасительно – самоукорение. На двух крестах при Спасителя были распяты два разбойника. Один из них злоречил и хулил Бога, другой признал себя достойным казни за злодеяния свои. Внезапно самоукорение отвезло ему сердечные очи, и он в невинном страдальце, человеке, увидел страждущего за человечество Всесвятого Бога. Вот один злоречил, а второй признал себя достойным казни. Вот это вот справедливо, мессия. По делам приемлю я. Вот это открывает духовные очи. Вот это признание себя достойным того, что на нас обрушилось, даже самого страшного злодеяния, оно открывает очи. Видите, один злоречил, а второй, как только признал себя достойным, тот же отверз очи он увидел. Вот рядом с ними человек сидит распятый. И он увидел в этом распятом человеке Бога. Этого не видели ни ученые, ни священники, ни архиереи иудейские, несмотря на то, что почивали на законе Божьем и тщательно его изучали по букве. Разбойник делается богословом. И пред лицем всех, признавших себя мудрыми и могущественными, надсмехающихся над Господом, исповедует его Богом. Попирая своим святым мнением ошибочное мнение мудрых о себе и сильных собою. Вот они были высокоумные, высокомудрые и сильные собою. Вот сейчас то же самое творится, еще в большем масштабе. Столько мудрых сейчас, которые не признают Бога Богом, которые надеются на себя, на свои силы, на свою зарплату, на свой бизнес, на что угодно, на свое здоровье, только не на Бога. Разбойника-хулителя, грех богохульства низвел в ад, усугубил там для него вечную муку. Разбойника, пришедшего при посредстве искреннего самоосуждения к истинному богопознанию, исповедание Искупителя, свойственное и возможное только смиренным людям, вело в рай. Итак, второго разбойника, который при посредстве искреннего самоосуждения То есть самоукорение, самосудить, достойно мне, сказал, достойно приемлю. Вот нам об этом помнить, что все достойно мы. Тогда бы у нас не возникало, я не виноват. Тогда бы не было, сколько можно терпеть. Вот это сколько можно терпеть, это восстание против Бога. Вот на кресте он тоже мог сказать, сколько можно терпеть. А он признал достойным. Господи, сколько отпустишь, столько будут терпеть. Вот это лишает, вот сколько можно терпеть, это нас лишает благодатного спасения. Вот он при помощи самоосуждения пришел к богопознанию. И мы, когда говорим «достойно мне», мы тут же признаем, что вот это несчастье мне человек сделал не по своей злобе, не потому, что он хотел на мое место, а потому, что ты, Господи, это попустил. Вот мы поднимаемся выше всех житейских обстоятельств. Познаем тогда Бога. Богопознание, Господи, это ты попустил. Ну для чего? Для моего же спасения. Так вот, вот это исповедание Искупителя свойственно, возможно, только смиренным людям. И оно вводит нас в рай. Вот когда мы смиряемся, Господи, справедливо мне. Сколько надо, столько претерплю. То есть смиряемся перед обстоятельствами, перед людьми, перед болезнью. Вот святые указывают, видите, какой замечательный момент. Тот же крест у обоих разбойников, тот же, одинаковый крест, то есть одинаковые страдания. А вот противоположные помышления, чувствования, слова были причиной противоположных последствий. Вот все одинаково. Два разбойника одинаково виноваты в одном и том же тяжком преступлении. Одни и те же боли приносили. Смотрите, у одного чувства были злобные по отношению к Богу, к обстоятельствам. Он злословил Христа, богохульствовал и пошел в ад. Второй в таком же обстоятельстве, но совсем с другими чувствами, с другими словами на устах, проложил себе путь в Царствие Небесное. Со всей справедливостью эти два разбойника служат образцом всего человечества. Каждый человек, истратив свою жизнь неправильно, что значит неправильно? Противность назначению Божию, во вред своему спасению и блаженству вечности, есть по отношению к себе тать и разбойник, и убийца. Тать – это вор. Вот нам бы помнить, при всех обстоятельствах, какая бы беда ни обрушилась, будь то на одного конкретного человека, на семью, на целое государство, но вот случилась беда, сразу люди разделятся на два лагеря, будь то семья, будь то страна. Одни будут злословить все, и судьбу свою, и правительство, и все что угодно. И вот этим злоречием не признавать промысла Божия над собой. Ведь тот, кто ропщит, значит, он не хочет признать над собой Бога, который промышляет о нем, заботится, думает и спасает. Вот как только взроптал и возмутился, значит, не признал над собой Бога. А другие будут смиренно принимать беду и прокладывать себе путь в Царствие Небесное. Смотрите, опять-таки вернемся к этим двум разбойникам распятым. Один крест. Одна беда свалится на всех. Но при этом одни пойдут в Царствие Небесное, а другие в ад. Мало того, самое главное, что ад начнется уже здесь для одних. А Царствие Небесное тут же для других. Помним, Господь сказал, ищите Царствие Небесное, оно внутрь вас. Вот это благодушное состояние, ровное благодушное, это уже установление в какой-то мере Царствия Небесного в сердце. И вот пришла беда, и человек, который смирился тут же, поблагодарил Бога, у него мир и покой в сердце. Это преддверие Царствия Небесного. А другой возмущается и бывает терзаем всеми бесами, всеми. И ненавистью, и завистью, и зложелательством. То есть какие только бесы его не терзают. И уже ад начинается здесь, на земле, при неправильном перенесении скорбей, которые попускает Господь для нашего же спасения. Так вот, каждый человек, святые отцы учат, который не по закону Божию живет, он так и разбойник, и убийца. Так вот, этому злодею посылается крест, как последнее средство к спасению, чтобы злодей, исповедав свои преступления и признав себя достойным казни, удержал за собой спасение, дарованное Богом. То есть вот нам с вами, разбойникам и убийцам, посылается крест скорбей, болезней, невзгод, неприятностей, как последнее средство, чтобы мы, будучи распинаемы болезнями, скорбями, могли признать себя достойными всего этого и спастись, и исповедать Бога. Да, Господи, признаю Твою власть надо мной. Делай со мной, что хочешь, Господи. На все святая воля Твоя. Вот что нужно. Покорность. Еще раз, будем помнить, что любые невзгоды – это для нас спасительный крест. И от нас требуется только одно – смириться и знать себя достойным, еще и поблагодарить Бога. А для облегчения страданий и доставления утешений духовных при распятии и пребывании на кресте распят и повешен на древе крестном вочеловечившийся Бог близ распятого человека. Вот когда мы чувствуем себя распинаемыми болезнями, клеветой, укорами, помнить бы, что рядом с нами распят Господь. Видеть его рядом на кресте, как видел тот разбойник, который исповедал его Богом и сказал: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Только еще при этом помнить бы нам с вами, что Христос-то за нас с вами был распят, а мы-то распяты за свое. Ропщущий, жалующийся, негодующий на свои скорби, окончательно отвергает свое спасение. Не познав и не исповедав Спасителя, он низвергается в ад. Вечные, бесплодные муки, как вполне отчуждившийся, отвергшийся Бога. Еще раз. Бесплодные муки. Обрати внимание, как святые подчеркивают. Вот эти муки, которые мы здесь переносим с вами, они могут к нам принести и принесут спасительный плод, если безропотно переносим плод всех этих мучений, Царствие Небесное. Плод – это изменение нашей души к смирению, к терпению, к любви. А в аду, вот там муки уже будут бесплодные. Человек будет мучен, но за это ничего не получит, кроме страданий. Вот помнить бы об этом, о разнице, о муках, которые здесь переносим, и которые ожидают тех, кто унаследует ад. Напротив того, открывающий посредством самоукорения свою греховность, признающий себя достойным временных и вечных казней, входит мало-помалу самоукорением в деятельное и живое познание Искупителя, которое есть живот вечный. Итак, без самоукорения
нам не приобрести ни смирения, ни вот этого пути, который ведет в живот вечный. Распятому на кресте по воле Божией, славословящему Бога с креста своего, открывается таинство креста. И вместе с этим таинством, таинство Искупителя, таков плод самоукорения. Итак, плод самоукорения – это славословие с креста. Получили болезнь, слава тебе, Господи! Помним, за что благодарим, что прощаются многие грехи через болезнь. Случилось еще что-то, слава тебе, Господи, а то я забылся, кто я есть на самом деле. Сейчас вспомню. То есть, славословие с креста, оно дает познание этого креста спасительного. Это плод самоукорения. По отношению всемогущей и всесвятой воли Божией не может быть иных соответствующих чувств в человеке, кроме неограниченного благоговения и столь же неограниченной покорности. Вот говорим: Господи, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. И вот это вот признание воли Божией должно вызывать в нас чувство неограниченного благоговения перед волей и неограниченной покорности. Все, смиряюсь. Господи, твори со мной, что хочешь. Вот земные поклоны, они подтверждают наше смирение пред Богом. Из этих чувств, то есть неограниченного благоговения и неограниченной покорности, когда они сделаются достоянием человека, составляется терпение. Еще раз. Из неограниченного благоговения и неограниченной покорности составляется терпение. Сможем мы с вами воспитать эти чувства, обретем терпение. Не сможем, нечем нам будет питать наше терпение. Нет смирения, терпение голодное отправилось, нет его. Господь наш Иисус Христос, Царь неба и земли, пришедший для спасения рода человеческого, с неоспоримым доказательством своего божества, с беспредельной властью над всею видимою и невидимою тварью, не только не был принят человеками с подобающей ему славою и честью, но встречен ненавистью, подозрением, замыслами убийственными. Во все время земного странствия был преследуемый клеветою, злословием, придирчивостью, лукавством. Смотрите, что перечислили мы с вами. Вот пришел Господь, мертвых воскрешал, не говоря уже о слепых, хромых, прокаженных, бури укрощал, по воде ходил, пятью хлебами накормил 5000. Когда такое было? И вот его, вместо того, чтобы встретить почетом, славой, его встретили подозрением, ненавистью, клеветою, злословием, придирчивостью, лукавством. Это его. Помним изречение: ученик больше ли учителя? Какой сказал: меня гнали, вас будут гнать. То есть, если его, Христа, преследовали таким образом, а мы с вами ни одного не воскресили, ни один слепой у нас с вами не прозрел. Но как мы можем с вами рассчитывать на то, что здесь, на этой земле, при этой жизни, мы будем с вами лишены укоризм, бесчестия, подозрительности? Ну, как мы можем на это рассчитывать? Да нет. Подвергался этому Господь, и мы с вами будем этому подвергаться. подвергаются вот этим всем напастям все, и христиане, и нехристиане. Но видим разницу. Христиане со смирением и терпением принимают и уподобляются Христу, наследуют Царство Небесное. Те, кто себя считает христианами, но дерутся даже в храме, есть такие случаи, живут как язычники, только тем отличаются от безбожников, что ходят свечи ставят, с грехом пополам исповедуют 2-3 греха и причащаются себе в осуждение. Вот ропщут на жизнь, не хотят принимать от Бога ничего, ни одного спасительного креста. Вот могут ли рассчитывать такие люди на Царствие Небесное? Так вот, Господа встретили вот таким шквалом всяких непристойностей. Наконец, Господь был схвачен как преступник. Когда? Во время ночной молитвы. Как преступник. Связан, влачим с насилием. Представлен на суд, решившийся прежде суда на убийство. Помним, что они осудили его до этого суда, когда он Лазаря воскресил. Помним, они постановили, пусть умрет лучше один, чем погиб весь народ. То есть они постановили убить и Лазаря, и Христа еще задолго до того, как его арестовали, взяли. Подвергнут насмеянию, заушениям, заплеваниям, разнообразным терзаниям и пыткам. Смерти на кресте, смерти бесчестной уголовных преступников. Стоит безмолвно и неподвижно кроткий агнец, пристригущим его. Так стоял Господь пред безбожными судьями и бесчеловечными убийцами своими. Божественным молчанием, отвечая на дерзкие вопросы, клеветы и поругания, молчал Господь. Самоосуждение и самоукорение были не свойственны ему, не причастному грехов. То есть не было у него нужды заниматься самоукорением, самоосуждением. Ни одного греха он не сотворил. Молчанием он прикрыл свою божественную правду. Чтобы мы самоосуждением и самоукорением отрицались от нашей поддельной мнимой правды. Запомним для себя на всю жизнь, что самооправдание есть наша ложная правда, поддельная. Не будем мы правы. Сколько раз мы оправдываемся? Вот я сделал потому, потому, потому. Лживая это правда. Это не правда. Это самооправдание. Так вот, для того, чтобы мы отреклись от нашей мнимой правды, могли соделаться причастниками Его правды, Всесвятой и Всесовершенной. Вот самоукорением, самоосуждением, признанием себя достойным любого наказания мы становимся причастниками правды Божией. Потому что суды Его праведны. Праведны суды Его над нами. Вот кто говорит, несправедливо мне это, тот не признает справедливости суда Божия. Пусть даже клевета на нас обрушилась. Помним, что справедлива клевета. Сами клеветали сколько раз? Забыли. Сколько раз сказали, ну вот тот, наверное, сделал. А это, наверное, там сказал, а человек, может, не делал, не говорил. Еще другим передавали. Но как только на нас обрушилась клевета, все, самолюбие восстало. Убить готовы клеветников. И не признаем судов Божьих, значит, несправедлив Господь. Не дай Бог нас с вами признать хоть что-то несправедливым. Не будет нам тогда спасения. Мы тогда от правды Божьей отрекаемся. Смирение возвело Господа на крест. И учеников Христовых смирение возводит на крест, который есть святое терпение. Итак, смирение возводит на крест терпение. Потому что терпение, ну болезненно оно. Ну, когда мы терпим, мы же претерпеваем на самом деле. Болезни, значит, физические муки, укоры, упреки. душевные муки. Вот это святое терпение, непостижимое для плотских умов, как было непонятным молчание Иисуса для Ирода. Они не понимают, как это не дать сдачи. Говорят, сколько можно терпеть? И ты что, терпел, что ли? Они у тебя на шею все сядут, да, а я их возить должен. И так и говорят. А христианин говорит, как говорит? Он говорит, пусть на голову сядут, я и на голове повезу. Господи, только помоги, только укрепи. Так вот, было непонятно это молчание и для Ирода, и для понтийского Пилата, и для иудейских архиереев. Непонятно было молчание Иисуса. Пилат его спрашивает, говорит, что ты молчишь? Говорит, видишь, сколько против тебя обвиняют? Непонятно им было. Будем молить Господа, чтобы Он открыл нам таинство и даровал любовь Христа своего. Таинство и любовь Христа своего. То есть, любовь Христа. То есть, любовь переносить невзгоды. Не просто переносить, еще любовь питать к этому Христу. Скажу, трудно. Трудно, но возможно для смиренного. Будем молить Господа, чтобы сподобил нас претерпеть должным образом все скорби, которые попустятся нам всеблагим Божьим промыслом в этой земной жизни для спасения нашего и блаженства вечной. Господь заповедал нам, претерпевый до конца спасется. Аминь. Итак, претерпевый до конца спасется. Мы к этой теме терпения еще не раз вернемся, потому что нам во что бы то ни стало, надо в ней навыкнуть. Иначе какие мы с вами христиане? Что это за христианин, который не желает, чтобы его распинали вместе со Христом? Ведь как любили крест его ученики? Ведь многие были из них распяты, и они к этому кресту вот, буквально физически распяты. Аж не говорят, сколько раз их распинали, когда и побивали камнями, и палками, и злословили. Любили, они радовались при этом. Нам бы для начала научиться не роптать, безропотно переносить. Дальше благодарить Бога за них. А следующий этап – радоваться скорбям, болезням, видя в них промысел Божий. Заботишься ты, Господи, обо мне. Помним, как некоторые, которые не болели, и беды у них не происходили, так они рыдали, они чувствовали богооставленность. Что ж ты, Господи, ни одной болезни не послал, и ни одна птица не умерла в хозяйстве. И еще такой пример. Вот Авва Павел, Калип и Тимофей, его брат, жили в скиту. И случалось между ними разногласия. Ну, как у нас в семье, зачастую. С утра до вечера. Так вот, Авва Павел говорит, да коли нам так жить? Авва Тимофей сказал, прояви любовь. Когда я буду оскорблять тебя, потерпи меня. А когда ты станешь оскорблять меня, то я буду терпеть. И они стали жить спокойно. Еще раз, попросили, потерпи на мне. Тут должник, помним, да? Потерпи на мне, а я тебя буду терпеть. Ну, такой договор взаимный, да? Для начала хотя бы. Вот, ну вот, у нас время закончилось. Значит, записка. Столько раз можно собороться? Раз в год, не чаще, чем раз в полгода. Теряет всякий смысл. Даже если человек не исцелился, раньше, чем полгода, его соборовать не положено. Так, обязательно ли после соборования причаститься? Желательно, чтобы закрепить ту благодать, которую получили в таинстве соборования. Так, как вы относитесь к различным сектам? Догматическое богословие говорит, что вне церкви нет спасения. Все понятно? Все, молимся.